Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Сексуальная чистота». Сегодня четвертая, заключительная часть. Эгоистичное отношение с нашим сексом отравляет всякое отношение. Практические шаги. Так как при неправильном отношении с сексом речь явно идет не только о повышенном чувстве желания, но речь идет также о определенной форме поклонения перед собой, то борьбу следует вести в сердце, но не только в области глаз или посредством контроля над преувеличенным сексуальным стремлением. Это значит снижать ваши хлопоты не только в отношении того, чтобы контролировать сексуальное стремление. Конечно, это совершенно верно, чтобы приобрести партнера, которому следует давать отчет, отменить хранилище для порнографии, установить в компьютере и в мобильнике фильтр, то есть на определенное время их совершенно избегать. Но борьба должна идти глубже. Ее следует начать против идолопоклонства в нашем сердце. Борьбу следует начать в сердце и в истине. Мы должны себе присвоить библейское истинное понимание о сексе и его смысле. Мы должны понять, что мы чем-то злоупотребляли, что нам дано Богом для служения ближнему, но не для собственного наслаждения и самоудовлетворения. В отношении нашего эгоизма мы должны совершать покаяние, должны понять, что в эгоистичном отношении с нашим сексом мы обворовывали Бога и людей, что мы поставили себя в центр нашего, в центр моего мира. Мы должны познать, что речь идет о много большей борьбе, что речь идет о борьбе за молитву, за прославление Бога. Мы злоупотребляли нашим сексом для нашего собственного прославления, вместо того, чтобы его использовать для служения нашим женам и для прославления Бога. Так как в конечном счете это является вопросом молитвы, то нам все поможет, что нас приведет к истинной, к настоящей, к чистой молитве. Мы должны поставить перед собой Бога, нашего Господа Иисуса, Его сущность, Его характер, Его славу. Славу, которая в том, что Он есть и что Он для нас сделал, находит свое выражение. Все это мы должны поставить перед своими глазами. При этом закон Иисуса Христа является обязательным, как читаем в Евангелии от Луки, глава 9, стих 23. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Но зато в результате этого покаяния мы будем иметь силу, чтобы себя отвергнуть, если мы того больше любим, который достоин всей нашей любви, поклонения и прославления. Хорошо, если мы для этого заведем еще дневник и в нем запишем, когда были эти моменты, в которые я больше всего был искушаем в том, чтобы обратиться к моему эгоистичному миру порнографии и самоудовлетворения. Является ли это путем, чтобы компенсировать гнев, страх или боязнь? Действительно ли это такое место эгоистичного наслаждения? Возможно, ты тогда еще больше искушаем. Если все шло хорошо, если ты на протяжении всей недели имел успех, так как ты создал себе центральную самоуправляемую систему вознаграждения, чаще ли возникают искушения во времена праздности и безделья? Что способствует твоим отношениям? Ищешь ли ты удобство? Ищешь ли утешение? Ищешь ли ты контроль? Некоторые люди чувствуют большое тяготение к порнографии, которое приводит их к садомистскому сексу. Почему некоторые люди чувствуют такое притяжение к порнографии? Гневаешься ли ты на свою жену, на других, на этот мир? Стала ли порнография и самоудовлетворение греховным выражением этого гнева? Или ты втайне желаешь других контролировать? Чувствуешь ли ты себя в твоих отношениях бессильным? Некоторые мужчины чувствуют себя через порнографию притянутыми к более пожилым женщинам. Возникает ли в таких случаях желание или жажда к утешению, к защищенности, которые ты пытаешься таким образом утолить? Сексуальное желание к более молодым людям может тоже быть выражением неуверенности. Люди ищут подтверждение от других, которые не критичны, которые обращают на них внимание, которые удостаивают их достоинством, которые они не могут получить от людей равного возраста. Почему вообще следует так заботиться о том, чтобы свое сердце так тщательно исследовать в отношении своих мотивов? Не ходим ли мы при этом в опасности, чтобы и дальше ходить вслед за греховными фантазиями? Если при определенных обстоятельствах с помощью душепастырского вмешательства нам могут поставить перед глазами намерения и мотивы собственного сердца, то это так важно, потому что таким образом нам могут открыть идолов собственного сердца. Тогда человек сражается не просто против завышенного сексуального желания, но против конкретного желания, самопрославления. Если в таких случаях действительно существует проблема в поклонении Богу, то мы должны познать, что речь не только в абстрактном смысле идет о том, чтобы Бога больше любить, чем самих нас. Это изменение в поклонении найдет также свое выражение в отношении других людей, как читаем в первом послании Иоанна, глава 4, стих 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Это будет со стороны человека чистейшая ложь. Любовь, которую мы имеем и проявляем по отношению к другим людям, является критерием или показателем для любви, которую мы в действительности имеем к Богу. Если мы действительно Бога любим, тогда и то или того будем любить, что Он любит. Бог любит людей. Поэтому мы не только обязаны, мы повинны друг друга любить. Таким образом, мы можем и должны выражать нашу любовь к Богу. О Божьей любви к людям читаем в знакомом нам месте Писания в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». люди, которые длительное время находились в плену эгоистичного отношения к сексу, должны научиться, что любовь часто означает то, что для них является не таким уж простым делом. В жизни самоудовлетворения и порнографии люди привыкают к тому, что все вращается вокруг этих людей, и ложным образом думают, что любовь имеет дело только с наслаждением, имеет только дело с этими людьми, которые видят себя в центре внимания. О любви мы должны одеть, то есть приобрести библейское понимание. Любовь означает служить другим. Любовь означает совершать такие вещи, которые служат другим и для нас означают большие издержки. Когда мы читаем о том, как сильно Бог нас полюбил, тогда Божья любовь выражается не просто в наших чувствах, но и в наших бескорыстных действиях. Если мы научимся другим людям жертвенно служить, тогда мы поймем, что находимся на верном пути. Люди, которые длительное время жили в мире порнографии и самоудовлетворения, должны также научиться, что значит жить в настоящей интимности. Вспомним о жизни Адама и Евы до грехопадения. Они были наги и не стыдились. Их нагота охватывала больше, чем только телесную наготу. Интимность означает полностью открываться друг для друга, не иметь в сердце никакие мнимые защитные помещения, к которым партнер не должен иметь доступа. Если мы научимся действительно быть одним целым с нашим партнером, общаться с ним, открывать ему наше сердце, тогда мы одновременно работаем над корнями нашей проблемы. Мы должны научиться делить с нашим партнером и с другими людьми разочарования, желания, борьбу, радости, боязни, страдания и надежду. Самоудовлетворение и порнография делают людей духовно ленивыми. Мы привыкли к тому, чтобы нам служили, вместо того, чтобы мы другим служили, как Бог нас сотворил. Возможно, что Господь Иисус вам симпатичен до тех пор, до того момента, как Он за вас умер и обещает вам все благословения новой и вечной жизни. Но как только Он требует от вас отдать себя, отрицать себя, стать на служение для Него, то вы показываете себя совершенно неграмотными. Господь Иисус требует от нас такие вещи, которые нам кажутся неудобными. Мы привыкли к тому, чтобы все служило нашему непосредственному удовлетворению. Мы привыкли к тому, чтобы нам служили вместо того, чтобы другим служить. Приведу по этому поводу несколько полезных указаний. Первое. Мы не должны путать наше размышление о Господе Иисусе с отношением с Ним. Возможно, мы познаем все возможные духовные факты о Господе Иисусе и Его совете или определении, но мы в действительности не живем в интимном отношении с Господом Иисусом. Размышлять о Господе Иисусе – это хорошо, но это не то же самое, как иметь с Ним общение. Мы должны научиться вести с Господом Иисусом постоянную жизнь молитвы, говорить с Ним. Второй пункт. Наметьте себе в вашей духовной жизни те области, в которых вы чувствуете себя наиболее слабыми. В жизни самоудовлетворения мы научились, что все должно вращаться вокруг нас. Мы привыкли, чтобы нам служили, вместо того, чтобы другим служить. Господь Иисус является противоположным какой-нибудь эгоистичной личности. Господь Иисус все отдал в конечном счете и собственную жизнь, чтобы нам служить. Молитесь Ему в свете этих черт Его характера, которые противопоставлены сообщению о порнографии и самоудовлетворении. Третий пункт. Жертвуйте Господу лучшее время в вашем тихом часе. Настоящая, изменяемая вас молитва не будет совершена тем, что вы несколько минут молитесь в вашей автомашине по пути на работу и уже через короткое время углубляетесь в размышления дня. Четвертый пункт. Ваша главная цель заключается не в отсутствии всевозможных искушений, но чтобы вы пользовались Божьей благодатью. Многие верующие очень быстро теряют в этой борьбе мужество. Многие часто падают и не понимают, что в таком случае следует обратиться к Божьей благодати. Но благодать Бога находится в нашем распоряжении не только в момент какого-нибудь поражения. Благодать Бога находится в нашем распоряжении и в момент любого нашего искушения, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Пятый пункт. Мы должны стать экспертами Божьей благодати. Очень многие верующие имеют большие хлопоты, чтобы после 300-го падения просить Господа Иисуса о прощении соответствующего греха. Они боятся на основании этого сделать Божью благодать дешевою, то есть умолить ее. Но в действительности это является стратегией сатаны. Покаяние, признание и обращение никогда не сделают Божью благодать меньше, что действительно заставляет Божью благодать проявляться или показаться малой. Мы видим в том, если мы тренируемся в нашей вине, в наших грехах, и не ждем, что Бог еще раз может проявить милость. Именно такой подход к благодати делает ее маленькой, делает ее пренебрежительной, ибо что нам еще остается, как только то, чтобы принять Божию благодать? Если мы позволим просто некоторое время пройти, прежде чем обратиться к Богу после падения, тогда человек действительно верит в своем сердце, что возвращение к Богу можно каким-то образом заслужить. Но это именно то, что делает благодать незначительной. Нередко верующие несознательно следуют своим мыслям, что им снова следует обратиться к Богу и просить Его о прощении после того, как человек Богу доказал, что он, этот человек, достаточно хорош для Бога, что на основании пропущенного или потерянного времени человек немного заплатил в счет своего наказания. Именно в этом мы видим противоположное Божьей благодати. Но это ничто иное, как наше старое высокомерие. Известным образом вы наверняка понимаете, что Господь Иисус для вас сделал. И тем не менее, вы желаете сделать свой вклад для вашего прощения. В этом мы видим противоположное Божьей благодати. Это не только унижает Божию благодать, но унижает также дело Иисуса Христа на Голгофском кресте. Шестой пункт. Как можно быстрее совершаете покаяние? И совершаете покаяние в тот момент, когда в сердце вы все это осознаете. При этом никакой роли не играет тот факт, уединились ли вы на несколько секунд в сексуальную фантазию или 10 минут вы предались самоудовлетворению, или вы на протяжении часа наслаждались порнографическим фильмом. Совершаете откровенное покаяние в момент вашего изобличения и примите в этот момент во Христе Иисусе Божию благодать. Именно это является тем моментом, когда Божья благодать находится в вашем распоряжении, но не в тот момент, когда вы думаете, что вы ее снова заслужили. Помощь для женщин, которых этот вопрос тоже касается. И замужние женщины, которых этот вопрос касается, буквально должны вести эту борьбу. Женщина, которой касается этот вопрос, не обязана нести сочувствия или понимания за грехи порнографии и самоудовлетворения ее мужа. Но мы должны оказывать милость и понимание по отношению к такому грешнику. Это относится также один к одному к женатым мужчинам. Замужним женщинам будет в помощь, если они поставят такие согрешения перед своими глазами, потому что и они имеют искушения, и они зависимы от той же Божьей благодати, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 18, стихи с 32 по 35. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. В этом месте будет уместно обратить внимание также на женскую форму порнографии. Замужние женщины, которых этот вопрос касается, должны в этих вопросах оказывать своим мужьям поддержку, но не показывать себя полицистками. Не будь надзирателем, который только ждет того момента или с тем считается, что ее партнер снова упадет. Ибо существует разница между тем, чтобы отчитываться и подвергаться контролю, чтобы своему супругу служить подотчетным партнером, является в начале борьбы против порнографии ценной помощью. Но если женщины преследуют своего партнера и желают его на каждом шагу контролировать, то это поведение связано больше с боязнью, чем с любовью. Контроль стимулируется или побуждается не каким-нибудь мотивом любви служения, но контроль является скорее самым распространенным способом, выражающим боязнь. Если мы выступаем как полицисты, то похоже, что мы действуем не в вере и не в любви. Лучше будет, если жена спросит своего мужа, как у него идут дела в его борьбе в отношении истинного поклонения и любви. А за это она может молиться. В этой взаимосвязи лучше будет, если она будет действовать как заранее предупреждающая система, но не как контрольная система. К примеру, если жена знакома с возбудителями, трудная неделя, напряжение на рабочем месте, конфликты, то она должна обратить внимание на эти возбудители, а затем посредством понимания, посредством обмена опытом, посредством сочувствия, посредством утешения и так далее, особым образом помочь своему партнеру. Эти формы практикуемой интимности действительно приводят к тому, чтобы стать одной личностью, стать одной плотью, чем себя контролировать, чем не доверять и при этом постоянно удаляться друг от друга. Дайте своему партнеру возможность испытать вкус о желанных Богу отношениях. Женщины, которых касается рассматриваемый нами вопрос, не должны смотреть на своего партнера как на чудовище. Это совершенно обычно, что женщины, если они познают размах самоудовлетворения или порнографии, пугаются. Быть напуганным перед грехом – это совершенно нормально, но не самоправедным образом. Возможно, как женщина, вы законно испытываете отталкивание от этих картин порнографии и от поведения вашего партнера. Но не сражаетесь ли и вы, как женщина, с теми же сообщениями и ложью, которые нам обещает эгоистичное обращение с сексом? Не любим ли все мы такой мир, в котором мы находимся в центре и в котором все совершается к нашему удовольствию? Не находимся ли мы все в опасности уходить от трудностей, которые приносят с собой всевозможные связи? Возможно, что некоторые из вас не могут понять, почему эти картины порнографии оказывают в их мужьях такое раздражение или возбуждение. Но не должны ли мы все понять, почему все сообщения, которые с этим связаны, представляют собой такое возбуждение и искушение? Мы должны признать, что мы являемся такими же грешниками и выструганы из того же дерева. Это понимание будет нас хранить от духа суда и приведет нас на колени. Если мы постоянно будем доводить себя до сознания, что мы являемся людьми, которые невыразимо одарены Богом благодатью, тогда мы будем тоже милостивыми при обращении с другими грешниками. Именно такое поведение по отношению к нашему партнеру очень важно. Именно это освобождает путь к интимности. Мы являемся помилованными грешниками, которые каждый день зависимы от Божьей благодати, как читаем в послании Галатам, глава 6, стих 1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Женщины, которых касается рассматриваемый нами вопрос, должны тоже быть честными в своем обращении по отношению к своим болям, к своему гневу, своим боязням и опасениям. Это является частью приближения друг к другу, построения настоящей интимности. Мы не артисты друг перед другом. Если мы честно будем обращаться с нашими побуждениями в сердцах, тогда будем нашему партнеру даже помощью, чтобы дальше не жить в иллюзии. Его эгоистичный мир фантазии будет таким предметом, который не будет иметь влияния на истинную жизнь и на отношения, в которых он живет. Дайте мужчинам, к которым это относится, дайте им возможность увидеть трудные плоды, которые их поведение приносит. Аминь.